И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. Добрый день.
Приветствую, Дмитрий Юрьевич.
Так, тут обращаю внимание, в связи с карантином оборудование вывезено домой, поэтому микрофонов нет, и зеленая скатерть тоже уехала.
Зато есть красная.
Зато есть красная, да. Поработаем разочек так.
Да, значит, ну, первым делом нам надо предупредить уважаемых зрителей, что в ближайшее время состоится онлайн-форум цифровой истории. К сожалению, мы вынуждены были 7-й фестиваль перенести на сентябрь. И я надеюсь, что все-таки воочию мы увидим друг друга 19 и 20 сентября в Москве в концертном зале МПГУ и отпразднуем возвращение большого исторического праздника. Ну а пока будем вынуждены работать в онлайн-режиме, в сетевом режиме, и 12 июня у нас ближайшее мероприятие, которое мы решили посвятить теме «История русских стратегий» и привлекли туда ряд новых докладчиков, которых вы еще не видели, но которые нам очень нравятся и которые, возможно, полюбятся нашей аудитории. Это, в первую очередь, Александр Ильич Филюшкин, такой знаменитый историк-медиевист из Санкт-Петербургского университета. Вот мы его долго заманивали, человек очень занятой, но, наконец, удалось его заманить, и он нам расскажет про то, как Российская империя использовала образы русского средневековья в своих политических стратегиях. Вот, на мой взгляд, это должен быть доклад-бомба. Ну и кроме этого, традиционные наши докладчики с цифровой историей, с тупичка, буду и я, Кирилл Борисович Назаренко, Клим Александрович Жуков, Сан Саныч Зданович. В общем, очень интересная программа. А кроме того, будет еще два батла. Большой батл у нас будет в сентябре. Я надеюсь, с журналом «Дилетант» он все-таки состоится. Во всяком случае, прямо вот перед началом эпидемии мы достигли договоренности на эту тему. Виталий Наумович Дымарский прямо изъявлял желание прийти и обсудить пакт Молотова-Риббентропа. Я надеюсь, что это состоится. Ну, а вот в июне у нас состоится две интеллектуальных исторических схватки. Во-первых, Борис Григорьевич Кипнис тут вызвал меня на бой обсудить такую любопытную тему. Стояла ли Россия на пороге победы в Первой мировой войне перед Февральской революцией? Вот, ну, Борис Григорьевич считает, что стояла, а я, как вы знаете, считаю, что категорически нет. И вот на тему об этом сорванном триумфе мы и поспорим.
Угу.
Вот, без, так сказать, оскорблений и прочего, что мы наблюдаем на российском телевидении современном, а поспорим именно академически, с точки зрения вот именно фактов и аргументов. И второй такой спор у нас пройдет на тему Мюнхенского сговора 1938 года, когда, как известно, вопреки воле Советского Союза, соглашение четырех держав – Италии, Германии, Англии и Франции – отдало Судетскую область Чехословакии. И, как я глубоко убежден, именно это соглашение разрушило систему коллективной безопасности в Европе, которая выстраивалась в течение 30-х годов с участием СССР. И это, в общем, был пролог ко Второй мировой войне, конечно. Ну вот у нас есть два докладчика, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на этот процесс. Один из этих людей – это Алексей Валерьевич Исаев, который считает, что причина Мюнхенского соглашения заключалась в том, что Англия и Франция таким образом хотели оттянуть начало войны. И есть Юрий Александрович Никифоров, который считает, что и английские, и французские политические круги таким образом подталкивали Гитлера на восток, к тому, чтобы он начал войну против Советского Союза. Вот на чьей стороне больше исторической правды, мы попробуем оценить 12 июня. Я думаю, что это будет очень интересно. Дорогие друзья, билеты можно приобрести по ссылочке в описании. Присоединяйтесь к нам вот в таком формате на карантине. Вот. Ну а сегодня мы с вами продолжим цикл «Война на уничтожение». Дело в том, что сейчас готовится издание, второе издание моей книги, серьезно переработанное, где очень много нового материала появится и будет опубликовано, в том числе впервые на русском языке. К 9 мая мы еще раз опубликовали ролики, записанные, которые мы записывали, начиная с 2015 года. И я должен сказать, что они по-прежнему вызывают большой интерес, к ним присоединяется новая аудитория, для которой многие факты, озвученные в этих видео, являются неожиданными. То есть до сих пор представление о масштабах гитлеровских преступлений и о мотивации нацистов, ну, является своего рода такой, как бы, белым пятном. То есть все знают, что нацисты были плохие, что они хотели уничтожить, но как именно это происходило и какие масштабы имел этот процесс, и какой мотивацией руководствовались нацисты, вот об этом представление у широких масс крайне приблизительное, и мы продолжаем, сегодня продолжим рассказывать об этой трагической теме. И сегодня я хотел бы рассказать об одном из эпизодов, связанных с эсэсовскими медицинскими опытами. Этот эпизод условно можно назвать рассказом о меморандуме доктора Адольфа Покорного. О чем идет речь? Дело в том, что в октябре 1941 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер получил неожиданное письмо. Письмо это пришло от провинциального немецкого доктора Адольфа Покорного, дерматолога и венеролога, который вообще не принадлежал к врачебной элите Третьего Рейха, не был членом СС Инсдап и был рейхсфюреру абсолютно неизвестен.
А где жил?
Он жил в маленьком судетском городе Коматау или Хомутов. При немцах он назывался Коматау. Но, значит, рейхсфюрер это письмо прочитал, по всей видимости, только в марте 1942 года уже, но оно вызвало его огромный интерес. Впоследствии уже на Нюрнбергском процессе, точнее на дополнительном Нюрнбергском процессе против гитлеровских врачей, это письмо получило достаточно широкий резонанс, оно было опубликовано, но, к сожалению, вот некоторые не знают этого, дело в том, что на главном Нюрнбергском процессе советское обвинение присутствовало и участвовало активно, а вот на дополнительных оно уже не присутствовало, и это большая проблема, потому что…
А почему?
Ну, потому что это сочли уже нецелесообразным. Началась холодная война, осложнились отношения с западными державами, и в результате сложилась ситуация, при которой, как минимум на двух процессах, американское обвинение судило нацистских преступников за преступления, совершенные в том числе и на территории СССР, либо против советских граждан. Речь идет о процессе над гитлеровскими врачами. Это был первый дополнительный процесс. И очень важный для нашей истории процесс над Einsatzgruppen.
То есть они по времени разнесены были,
да.
Раз началась холодная война.
Да.
Просто представление обывателя это один большой суд был.
Один большой суд, мы, честно говоря, не всегда понимаем, что это был суд над главными нацистскими преступниками, над руководством Третьего Рейха. Все то есть это чудовищные, на остальных процессах тоже судили чудовищных преступников, но это были все-таки дополнительные процессы. Кроме процессов в Нюрнберге, над крупных гитлеровских преступников судили отдельно в разных странах, сражавшихся с нацистской Германией, и в том числе, ну, как правило, многих судили там, где они совершили свои основные преступления. Вот, например, такой крупный эсэсовский начальник, как Курт Далюги, был судим в Чехословакии, потому что он стал после смерти Рейнхарда Гейдриха протектором Богемии и Моравии, и в том числе был ответственен за акцию устрашения после убийства Генриха, за карательную операцию, сожжение деревни Лидице, вот, ну и за многие другие преступления против чешского и чехословацкого народа. Вот судили там. В этом есть определенная проблема, я тоже об этом пишу, потому что он совершил очень много преступлений, и в некоторых преступлениях, которые интересовали чехословацкий суд, разобрались хорошо, угу. А в некоторых преступлениях не разобрались, а его стоило бы допросить на эти темы. Другой крупный, например, эсэсовский преступник Фридрих Эккельн, это один из трех наместников Гиммлера на оккупированных территориях Советского Союза, который большую часть войны был представителем Гиммлера, высшим фюрером СС и полиции в рейхскомиссариате Остланд, его судили у нас в Риге и повесили там. Вот. Поэтому процессов было очень много, И есть определенная проблема в том, что люди, которые обладали, вот подсудимые, которые обладали сведениями по разным, по одним и тем же делам, оказывались осуждены разными процессами и разными судами в разных странах. И мы сейчас, как исследователи, вынуждены собирать информацию о некоторых преступлениях по крупицам. Вот, например, один из главных нацистских врачей, совершавших чудовищные опыты над узниками концентрационных лагерей, Карл Клауберг, он оказался в Советском Союзе, да, он оказался у нас и был судим у нас. И большая проблема в том, что его показания не были сопоставлены с показаниями, данными на дополнительном Нюрнбергском процессе над врачами, потому что если бы это произошло, мы бы знали гораздо больше. Но это я отвлекся, а сейчас вернемся к Адольфу Покорному. Значит, дело в том, что сам меморандум Покорного и весь комплекс документов, которые вокруг него образовались, а их довольно много, они никогда не переводились на русский язык, они неизвестны у нас. Вот. И это странно, потому что прошло уже 70 лет, и вроде бы нужно было, потому что это в первую очередь касается нашей страны, но тем не менее этого не произошло. И вот только сейчас я обработал эту тему и опубликовал в журнале «История» статью под названием «Врага надо не только победить, но и истребить. Меморандум Адольфа Покорного и нацистские эксперименты по массовой стерилизации». Вот, и из этой научной статьи можно узнать как раз, чему был посвящен этот меморандум и какие последствия за собой он повлек. Чтобы зрителям было понятно, я прочитаю этот документ полностью. Угу. Вот что писал доктор Покорный рейхсфюреру СС. Я прибег к помощи профессора Хёна, чтобы переслать вам это письмо. Я выбрал этот прямой путь для того, чтобы избежать медленного процесса прохождения по инстанциям и возможного пренебрежения к идеям огромной важности, о которых я пишу. Движимой мыслью, что враг должен быть не только побежден, но и истреблен, я считаю своим долгом представить вам как рейхскомиссару по укреплению германской народности ниже следующее. Доктор Мадаус, значит, доктор Мадаус – это основатель биологического института в Родебойле, Дрездене, известный немецкий ученый. Так вот, доктор Мадаус, пишет Покорный, опубликовал результаты своих исследований по медицинской стерилизации. Обе публикации прилагаются. Прочтя эти статьи, я осознал огромную важность описанного в них препарата для текущей борьбы нашего народа. Значит, быстро перескажу. В статьях речь идет о том, что из южноафриканского растения каладиум можно выделять экстракт, сок, который при испытаниях этого сока, на при введении этого сока в животном, вызывал у них устойчивое бесплодие. Угу. То есть животные теряли возможность производить потомство. И Покорный пишет рейхсфюреру, что если бы мы воспользовались этой возможностью, то в нашем распоряжении оказалось бы новое могущественное оружие. Мысль о том, пишет Покорный, что 3 миллиона большевиков в нашем плену могут быть стерилизованы, то есть не сумеют продолжать род, но сохранят работоспособность, открывает богатейшие перспективы. Мадаус установил, что сок каладиума, принятый внутрь или введенный через инъекцию, через некоторое время вызывает устойчивое бесплодие как у самцов, так и у самок. Материалы, изложенные в научной статье, весьма убедительны. Если мои идеи встретят ваше одобрение, то следующие меры могли бы быть такими. Первое. Доктор Мадаус не должен больше ничего публиковать по этой теме. Враг слушает. Это такой нацистский лозунг. Второе. Разведение данного растения легко выращивается в теплицах. Третье. Немедленный поиск людей, преступников, для определения необходимых дозы и продолжительности воздействия. Четвертое. Скорейшее создание структурной формулы эффективного химического вещества для того, чтобы, пятое, производить его синтетически, если это возможно. То есть Адольф Покорный предложил рейхсфюреру СС легкий способ лишить огромную массу людей возможности иметь потомство. Что, естественно, привело бы к депопуляции определенной территории, в данном случае территории Советского Союза. Рейхсфюрер с большим интересом воспринял это послание, что, в общем, говорит о том, что он был готов к восприятию такого рода идей. Потому что на имя рейхсфюрера приходило огромное количество писем, и то, что он прочитал и дал ход именно этому, говорит о том, что оно вот его очень сильно заинтересовало. И вот он уже в марте 1942 года пишет главе экономического управления СС Освальду Полю поручение связаться с доктором Мадаусом и провести ему эксперименты на людях совместно с имперским врачом СС Эрнстом Робертом Гравицем. Значит, проводить эксперименты планировалось на преступниках, которые и так подлежали стерилизации по приговору суда. Это отдельно интересная тема. Дело в том, что в 1933 году, сразу после прихода нацистов к власти, был принят специальный закон, предписывавший подвергать стерилизации людей, которые имели наследственные врожденные заболевания. К таким заболеваниям относились врожденное слабоумие, эпилепсия, шизофрения и еще несколько недугов, которые, в общем, считались неизлечимыми и при этом наследственными. Также стерилизовать могли закоренелых алкоголиков и особо опасных уголовных преступников. Но в начале 1941 года Гиммлер ставит перед немецкой медициной совершенно новую задачу. Нужно найти новый метод, который бы отвечал трем новым вводным. Первое. Нужно лишить возможности воспроизводить потомство огромное число народа. Второе. Это должно быть сделано незаметно. И третье. Это должно быть сделано быстро. И была еще четвертая вводная. Это должно быть сделано дешево. И первоначально такие эксперименты возглавил нацистский доктор по имени Виктор Брак. Он проводил такие опыты в Освенциме и использовал для них радиацию.
Рентгеновское излучение.
Да, да, для него была… Значит, он предложил решить эту проблему так. Вот. Есть какая-то партия людей, мы их устраиваем в очередь. Они должны, допустим, заполнить какую-то анкету, они подходят к конторке, заполняют анкету, пока они ее заполняют, их облучают. Ну, потом пошел следующий человек. И так вот за 5 минут он там договорился до того, что чуть ли не несколько сотен человек в неделю он готов таким образом стерилизовать. Первоначально нацистов охватила эйфория, Гиммлер был очень доволен, но потом выяснились побочные эффекты. Невозможно было просто стерилизовать людей, многие начинали заболевать после облучения и утрачивали работоспособность. А для нацистов было важно, чтобы люди, с одной стороны, детей иметь не могли, а с другой стороны, чтобы они могли работать на Великую Германию. И вот этот метод брака, он был забракован, извините за каламбур. Вот. И тут вот приходит сообщение Покорного, что можно гораздо проще, без всяких побочных эффектов, просто что-то подсыпать в еду или специально готовить какую-то еду, да, для определенного контингента уже с добавлением этого растения, и все будет отлично. И Гиммлер просто, значит, приходит в восторг, и на протяжении 1942 года периодически справляется, уделяет большое внимание вот этому проекту. Теперь ответим на вопрос, а зачем? С какой целью были инициированы такого рода исследования? Естественно, что этот вопрос обсуждался на Нюрнбергском процессе, на него отвечали все практически свидетели и подсудимые.
А доктора-то изловили?
Да, да, изловили. До этого мы сейчас дойдем. Это отдельная история, потому что выяснится, что доктор был антифашистом. Вот. Ну, антифашистом он был своеобразным, но правда заключается в том, что никаких особенных симпатий к Гитлеру и Гиммлеру он не питал. Ну, до этого дойдем. Ну, вот я зачитаю отрывок из показаний личного референта Гиммлера, оберштурмбанфюрера СС Рудольфа Бранта, который рассказывал об этом так. Гиммлер был чрезвычайно заинтересован в создании дешевого и быстрого способа стерилизации, который можно было бы применить против врагов Германии. Против каких? Таких как русские, поляки и евреи. Рабочая сила стерилизованных людей могла бы эксплуатироваться Германией, в то время как угроза их размножения была бы пресечена. Эта массовая стерилизация была фрагментом гиммлеровского расового учения, и часть его времени и забот были посвящены этим опытам. К этому можно прибавить, что вот апогей этих работ – это 42-43 год, когда есть, ну, особенно в 42-м году, когда есть надежда на победу Германии, и когда уже принято окончательное решение по поводу еврейского населения. А вот эта мера, по всей видимости, была предназначена именно для славянского населения, для населения оккупированной Польши и территории Советского Союза. Значит, как развивался этот проект? Вот он вызвал очень оживленную переписку и целый ряд действий. Во-первых, Освальд Поль связался с Мадаусом и с его соавтором и помощником, директором его института, доктором Эрнстом Кохом, и стал выяснять, как там, значит, что там происходит с опытами. Вот. И выяснил он, что у Коха и Мадауса возникли некоторые проблемы. Проблемы были связаны в первую очередь с регионом произрастания калладиума, потому что рос он только в Южной Америке. Поскольку шла война, то вывести его в достаточных количествах с другого континента, возможно, не представлялось. Соответственно, его нужно разводить. Вроде как его начали разводить, но вот пока что была небольшая теплица, урожай абсолютно недостаточный для того, чтобы использовать это правительство, это в огромных масштабах, да, в необходимых масштабах. И Поль пишет Гиммлер, что ну, вот, единственная возможность наша – это строительство большой теплицы, для этого нужны средства. Гиммлер отвечает через Рудольфа Бранта, что эти исследования чрезвычайно важны, все, что нужно, сделаем, значит, теплицу построим. Параллельно по линии СС идет проверка. То есть, насколько верны выводы Мадауса, и в его институт привозят эксперта концерна IG Farben Карла Таубака, очень опытного химика, который дает положительное заключение, что действительно вот эти исследования Мадауса могут привести к массовой стерилизации, их надо продолжать. И на своем допросе он в Нюрнберге он рассказывает любопытную деталь. То есть первоначально ему сказали, что это такие как бы, академические исследования, вот надо проверить. Но в разговоре с эсэсовцами, которые его сопровождали в Дрезден и обратно, он понял, что исследования ведутся по указанию Рейхсфюрера с целью подавления рождаемости среди восточных народов. Вот под восточными народами как раз и понимались русские, поляки, белорусы, украинцы и евреи. Тем временем сам Гиммлер начал делать весьма красноречивые заявления, и в этом смысле интересна его речь перед курсантами в Бад Тёльце, которую он произнес осенью 1942 года. Вот тут Гиммлер развертывает такую эпичную картину будущего освоения Востока. Вот что он говорил. После победы германского народа нам предстоит освоить и колонизировать восточное пространство и включить его в ареал европейской культуры. В течение 20 лет с момента окончания войны, я поставил перед собой эту задачу, надеюсь ее решить вместе с вами, нам надо отодвинуть германскую границу на 500 километров на восток. Это означает, что мы должны направить туда наши крестьянские семьи, организовать переселение лучшей германской крови и подчинить многомиллионный русский народ достижению наших целей. Таким образом, после того, как колокола мира возвестят о величайшей победе, начнется самый трудный период нашей жизни. Впереди 20 лет борьбы за завоевание мира. Эту цель мы должны достичь в 20 лет. Тогда этот Восток будет свободен от чужой крови, и наши семьи поселятся там в качестве землевладельцев.
А 500 километров – это докуда?
500 километров – это ну, первоначально в ареал, который вот непосредственно за этот короткий срок присоединяется к Рейху, входили несколько областей. Это Крым, это Ингерманландия, то есть те территории, на которых мы живем сегодня, это Прибалтика и Ленинградская, Прибалтика и Ингерманландия, то есть Ленинградская область, и это части Украины и Белоруссии. Вот, то есть, ну и Польша, собственно, генерал-губернаторство, да, все это должно было стать составной частью Рейха, свободным от чужой крови. В течение 100 лет они планировали довести эту границу до Урала. Вот, то есть переварить это пространство, там, 100 лет отводилось на этот срок. Вот. Ну и, как мы видим, исследования по стерилизации были одним из инструментов, должны были стать одним из инструментов, который освободил бы этот Восток от чужой крови.
Угу.
Другие инструменты – это целенаправленное истребление, геноцид, который применялся уже в ходе войны на уничтожение, ну и депортации, о которых упоминания, о которых мы встречаем в набросках к плану ОСТ. Интересно, что в это же время в канцелярию Рейхсфюрера приходит еще одно письмо с предложением отозваться на опыты Герхарда Мадауса. То есть на его исследование обратил внимание другой не доктор, а чиновник, эсэсовец из Австрии Курт Герланд, заместитель гауляйтера в Рейхсгау Нижний Дунай. И он довольно настойчиво стал просить, чтобы ему разрешили также проводить опыты с калладиумом. Сначала ему написал Поль, Освальд Поль, он написал, что такие исследования уже ведутся, в общем, мы не особенно нуждаемся в ваших услугах, но Герланд по каким-то причинам настаивал на том, чтобы вот они в Австрии создали вторую проектную группу, второй очаг этих исследований. Он говорил, что у него есть там специалист, доктор Ферингер, и они могут организовать испытания на заключенных цыганского лагеря Лакенбах. И Рудольф Брандт отвечает Герланду, что нет никаких сомнений, что Рейхсфюрер одобрит, так что занимайтесь. Я думаю, что Герланд проявил такую настойчивость именно потому, что он знал, насколько внимательно Гиммлер относится к этим исследованиям. И представляете, что ну, это можно назвать определенной попыткой выслужиться со стороны Герланда и показать особое рвение в тех делах, которые были наиболее интересны начальству. А начальству они действительно были очень интересны, и я думаю, что в эсэсовских кругах об этом было широко известно. Но ни Кох, Мадаус умер в 1942 году, ни Герланд с Ферингером ничего не добились. Вывести калладиум из Южной Америки по-прежнему не получалось, и его развести и получить в достаточных количествах для того, чтобы развернуть, хотя бы даже развернуть испытания. Поэтому с 1943 года Гиммлер уделяет внимание другим направлениям исследования по стерилизации, вновь возвращаются к идее использовать радиацию, а также появляются идеи использования кислоты, и вот кислоты, введение кислоты в женскую матку, эти исследования проводил тот самый Карл Клауберг, о котором я говорил ранее. Он как раз попал к нам в плен. Вот, но, к сожалению, в полном объеме его показания до сих пор недоступны. Во всяком случае, я сейчас пытаюсь получить доступ к этим документам, потому что в наш плен попали очень важные фигуры, которые очень много знали, и в России, на самом деле, много документов. Ну, что говорить, у нас нашли дневник Гиммлера за 1943-1945 год, правда, нашел его специалист из немецкого, по-моему, Института истории Германии, и опубликован он был в итоге в Германии, а не у нас. Хотя хранился он у нас.
Я помню, на заре перестройки была в литературной газете здоровенная статья во всю страницу про архив Гитлера, который вывезен, заскладирован в какой-то церкви, не работающей, естественно, и лежит там, гниет благополучно. Его едят мыши-крысы.
Ну, я думаю, что это как раз какая-то перестроечная чушь, но точно могу сказать, что вот к нам в плен попали, например, важнейшие фигуры, как Фридрих Эккельн, один из главных подчиненных Гиммлера, который очень много знал, Бруно Штрекенбах, который был начальником кадрового отделения РСХА и который занимался формированием Einsatzgruppe, Карл Клауберг, о котором я говорил, да, вот как минимум эти три фигуры, это были очень осведомленные люди, вращавшиеся в самых высших эсэсовских кругах и пользовавшиеся высоким доверием Гиммлера. они очень много знали, и их показания, они очень ценные. Но вот пока что, хотя некоторые исследователи с ними работали, но в полном объеме они не публиковались никогда, а публиковать их стоило бы.
Будем надеяться, да.
Вот, собственно, я попытаюсь это в ближайшее время сделать. Но продолжим про историю Покорного. Вот 45-й год, 46-й. Гитлеровская Германия повержена, готовится Нюрнбергский процесс, и в бумагах канцелярии Гиммлера находят меморандум Покорного. Покорный был в итоге призван в вермахт, служил врачом, его потом он попытался начать частную практику, но его нашли, и он оказался на скамье подсудимых вместе с другими нацистскими врачами. И тут неожиданно выяснилось, что Покорный себя идентифицируют как яростный антифашист. В этом, кстати, ничего необычного не было. На Нюрнбергских процессах неожиданно выяснилось, что большинство нацистских преступников все были яростными антифашистами. Самая песня главная – это показания Германа Геринга. Германа Геринга допрашивали в том числе и наши, военные, СМЕРШ его допрашивал. И эти документы, как раз вот эти документы опубликованы. Это поразительно. Там, например, Геринга спрашивают, что вы знаете о планах истребления еврейского и славянских народов? Геринг говорит, во-первых, славянских народ, про славянские народы мы вообще никогда не собирались их уничтожать, ничего такого, это полный бред. Вот. Да, собирались уничтожить евреев, это Гиммлер, никто ничего не знал, это вот все он, вот этот мерзая и Гитлер. Вот они, Гиммлер и Гитлер к этому моменту были уже мертвы, а Геринг, по всей видимости, рассчитывал соскочить каким-то образом, потому что в конце войны Гитлер обвинил его в государственной измене, и Геринг пытался представить себя
жертвой
обстоятельств. Хотя мы доподлинно знаем, сейчас уже мы доподлинно знаем, что план Бакки, вот этот план голода, который подразумевал смерть 30 миллионов человек, он был разработан в ведомстве Геринга, вообще-то в хозяйственном штабе ОСТ, так называемом, и не вызвал никаких возражений Геринга. Геринг был полностью с этим согласен, и более того, зафиксирована даже его фраза, сказанная итальянскому министру иностранных дел Галеаццо Чиано, это зять Муссолини, осенью 41 года. Геринг сказал, этой зимой в России умрут от 20 до 30 миллионов человек. Может быть, это и к лучшему, некоторые народы нужно сокращать. Это вот прямая цитата, которую Галеаццо Чиано записал в своем дневнике со слов, она его шокировала. А эта цитата, в свою очередь, была практически прямой цитатой из писаний Герберта Бакки. И этот план был согласован всеми заинтересованными сторонами, и вермахтом, и СС, и ведомством самого Геринга. То есть он не мог про это не знать, он с этим соглашался, и в конце концов, видимо, его самоубийство, как и самоубийство Бакки, объясняется именно тем, что они поняли, что соскочить не удастся. Это просто невозможно было, там такая доказательная база была собрана, что это просто невозможно. Вот. А в случае…
От себя могу выкрикнуть, что это абсолютно типичное поведение граждан на следствии и в суде. Я хороший, а если я где-то плохой, сам я про себя ничего говорить не буду, а если я где-то плохой, попробуйте доказать. Это абсолютно стандартная картина поведения. На самом деле Герман Геринг антифашист.
Да. Там очень смешно.
Докажите обратное.
Там СМЕРШ его спрашивает, а вот вы встречались с Власовым. Была одна встреча с Власовым. С какими целями? И Геринг рассказывает, ой, я в основном расспрашивал Власова про фигуру Сталина, потому что я очень интересовался этой выдающейся фигурой.
Молодец.
Ну,
не растерялся Геринг.
Он там как уж на сковородке вертелся, но ничего не получилось. Но вот в случае с Покорным там дело обстояло немного иначе, потому что когда начинался суд, то очень многие нацистские преступники, кстати, и Геринг тоже, они все начинали валить друг на друга.
Ну, там, правильно, да.
Там надо сказать, что обвинение еще поступило достаточно хитро. Некоторым, по всей видимости, была обещана пощада некоторым преступникам. Геринг, возможно, пытался попасть в это число. Некоторым была обещана пощада за искренние показания против других. И, в частности, самым везучим оказался генерал Бак-Зилевский. Вот. У Бак-Зилевский это еще один наместник фюрера на оккупированных территориях СССР, который возглавлял антипартизанскую борьбу в Белоруссии, и руки у него по локоть в крови точно. Но он остался жив и прожил еще долго, видимо, потому что он все чистосердечно рассказал. Угу. Он рассказывал все, что знал, рассказывал про Гиммлера, про СС, но в том числе и то, что бросал тень на Геринга. Вот. И у Геринга просто случилась истерика во время допроса Бак-Зилевского. Он кричал: «Кого вы слушаете? Это самый грязный убийца из всей этой шайки, не всей нашей шайки, а всей этой шайки». Это очень интересно. Чем отличался Покорный? А тем, что про него свидетели действительно показывают, что человек вроде неплохой, антифашистских взглядов, значит, никогда не был нацистующим, и вообще выяснилось, что он был женат много лет на еврейке, у него двое детей, полуевреи, которых он летом 1939 года, опасается их судьбу, отправил, ну, по согласованию с женой в Англию. В этот момент они были в разводе уже. Развелись, кстати, они еще до... Он жил в Судетах, он родился в Австрии, жил в Судетах в Чехословакии, и до 1938 года он не был гражданином Германии, а развелся он с женой в 1935. То есть это никак нельзя объяснить, значит, тем, что да. Вот развелся, потому что она была, ну, политическими причинами, да? Во время войны высказывал пацифистские мысли, в общем, характеризовался самой лучшей страной. И вот как понять, почему человек, про которого рассказывают, которого характеризуют самой лучшей страной, пишет такой чудовищный людоедский документ Генриху Гиммлеру, да еще и проявляет невиданное усилие для того, чтобы этот документ до него дошел. Потому что понятно, что он был обывателем для Гиммлера. Гиммлер его не знал. Человек живет в какой-то провинции на недавно присоединенных территориях. Если бы он отправил свое письмо официальным порядком, не факт, что оно вообще дошло бы. Чтобы письмо дошло, Покорный отправился к своему соседу, у которого сосед был богатый, у которого в доме гостил некий человек, по всей видимости, это вот Рейнхард Хён, один из членов высокопоставленных нацистских, тоже эсэсовских чиновников, который, как знал Покорный, был связан с Гиммлером. Вот, и он пошел,
фактически из рук в руки.
Да, он пошел к своему соседу, сказал, что вот у него есть важная информация для Гиммлера, кому написать. Ему посоветовали написать Хёну, он написал Хёну, а Хён, соответственно, отправил это в канцелярию Гиммлера. То есть это произошло частным порядком, неофициальным. Ну, то есть Покорному очень хотелось достучаться до Гиммлера. Почему?
Уже даже интересно, чем можно оправдаться.
Да, это интересно. Покорный на суде рассказал душещипательную историю о том, что он сразу понял, что вот эти все эксперименты Мадауса – это полная чушь, полная ахинея, просто что это невозможно. И он решил запутать Гиммлера, потому что он знал, что Гиммлер ведет опыты по стерилизации, используя радиацию, да, рентгеновские лучи. И вот это уже очень серьезно. И он, желая предотвратить жертву среди русского, польского, еврейского населения, решил обмануть.
Сбить его с пути.
Сбить его с пути. И для этого он предпринял такие невиданные усилия. Здесь мы немножечко отвлечемся и зададим вопрос. А откуда Адольф Покорный мог знать про исследование по массовой стерилизации, где использовалась радиация? ответ на этот вопрос, на мой взгляд, представляет значительный интерес, и я хотел бы вот на этом сакцентировать внимание. Значит, угу. Естественно, что суд ему этот вопрос задал, и вот что отвечал Покорнов. Это интересно. Он рассказал, суд рассказал, ой, он рассказал суду, что летом или осенью, или в сентябре там, 1941 года к нему на прием в Коматау пришел некий эсэсовский офицер. Он говорит дословно офицер СС или СД, я не помню, да, то есть этот офицер был не из Коматау, он откуда-то приехал. Они разговорились, пока шел прием, и этот офицер увидел на столе у Покорного медицинский журнал, открыл его, увидел там статью Мадауса про массовую стерилизацию и сказал, что эту информацию нужно срочно довести до сведения Рейхсфюрера, потому что это очень важно, ведь СС сейчас ищет способ массовой стерилизации, и вот используют для этого радиацию, но это гораздо более выгодно. Когда Покорный спросил этого человека, зачем, то офицер ответил ему следующее. Он исходил из того посыла, говорит Покорный, я не знаю, была ли это его собственная идея, или он сообщал мне это как известие из Берлина, но он сказал, что у немецкой семьи было в среднем 2 ребенка, тогда как у славянского народа 8-12 детей. Его замечание подводило к мысли, что Гиммлер хотел применить эту массовую стерилизацию к различным общностям, особенно к славянам. Человек этот выглядел очень осведомленным. Кроме вот этой информации, он еще сказал о том, что руководство уже назначило германский штаб для Тифлиса, то есть для Тбилиси, германский полицейский штаб. Угу. Покорного это очень удивило, но это действительно было так осенью 41 года, в сентябре 41 года полицейский штаб был назначен, был известен Рейхсфюрер СС в Рейхскомиссариате Кавказ, столица которого должен был стать Тбилиси, это был Герет Корзаман, тоже известный эсэсовский нацистский офицер. Естественно, что у Покорного спросили, помнит ли он имя этого человека. И Покорный ответил, что кажется, его зовут Фойт. Кажется, его зовут Фойт. Вопрос, можем ли мы верить этим показаниям Покорного? Я считаю, что да, потому что эти показания, во всяком случае, объясняют его веру, его убеждение, да, что Гиммлер будет читать его письмо. Он знал откуда-то, что Гиммлера очень интересует исследование по массовой стерилизации. Он не просто тыкал пальцем в небо, а был уверен, что Гиммлер обратит внимание на его письмо.
Вообще выглядит странно. С одной стороны, у него такой знакомец богатый, со связями, через которого у него есть выходы, и, возможно, будучи приглашен в гости или что-то, если с соседом хорошие отношения, то он там это мог слышать. С другой стороны, если это официальный медицинский журнал, который как в парикмахерской валяется для посетителей, и там печатаются подобные статьи, как-то непонятно, почему ведомство Гиммлера за этим не следит.
Да, я объясню, это очень просто. Значит, по поводу знакомца, это был его сосед. Это был его сосед, они не были знакомы, он не был приглашен в этот дом, он просто знал. То есть он был среднего достатка врачом, причем в конце 30-х дела у него шли не очень хорошо, потом объясню почему. А сосед был богатый, вот, и у него, это был, грубо говоря, главный человек в округе, и было известно, что у него бывали чиновники, близкие к Гиммлеру, приезжали к нему. Но какого-то близкого знакомства с соседом и каких-то хороших отношений у него не было. Поэтому Покорный решился на этот разовый визит к соседу только вот в исключительных обстоятельствах, для того, чтобы спросить совета в ситуации, когда ему это было очень нужно. Угу. Что касается журнала и ведомства, значит, тут есть определенная разница. Да? Журнал этот был сугубо научный, сугубо медицинский, распространяющиеся только в среде научного сообщества. И исследования по массовой стерилизации там велись исключительно на животных. То есть это было такое узкоакадемическое исследование, которое шло без всякой санкции, без всякой санкции верхов и без всякой санкции спецслужб. Вот. Поэтому прямой связи между этими двумя программами, между программой Гиммлера и тем, чем занимался Мадаус, не было. Вот. Ее как раз уловил вот, Фойд, а через него уловил Покорный. А потом ее эту связь увидели Герланд и Ферингер в Австрии. Поэтому здесь ничего подозрительного нету. И я, в общем, в этот рассказ верю. Потому что именно этот рассказ объясняет, почему Покорный надеялся, что Гиммлер вообще будет читать его письмо про массовую стерилизацию, почему Гиммлер не посчитал это бредом или докучливым каким-то сигналом с мест, да, то есть попыткой просигнализировать о себе. Вот, то есть почему к Покорному не отнеслись, то есть если бы, ну вот, интереса у Гиммлера не было, к этому письму, скорее бы всего, отнеслись как к сигналу городского сумасшедшего.
Да.
Вот. А здесь к этому письму с места относятся как к самому серьезному делу и дают ему ход. Хотя при этом Покорного, в общем, даже не поблагодарили, особенно на него внимания не обратили. Мне стало интересно, кем мог быть этот Фойд. Потому что человек, который столько знал, не мог быть рядовым офицером. Скорее всего, это был высокопоставленный офицер, который имел связи в высших кругах СС или СД. И, на мой взгляд, человек, который отвечает этим требованиям, существует. Мне кажется, что это был... Да, почему он приехал лечиться в Коматау? Почему он не лечился там, где он жил? Потому что он был болен венерическим заболеванием.
Разумно.
Покорный был дерматологом и венерологом, и на допросе у него специально спросили, с какой болезнью ты приехал к вам лечиться. Покорный ответил, что с венерической. И еще добавил, что у офицера, как и у любого военнослужащего, была государственная страховка в Германии. Но он ей не воспользовался, а предпочел лечиться частным порядком. Это говорит нам о том, что он хотел скрыть факт своего обращения к врачу. И действительно, вопрос о том, где Фойд заболел этой болезнью, мог бы стоить ему карьеры в СС, поскольку...
Моральный облик.
Да, да, моральный облик арийского офицера должен был быть не запятнан ничем. А это могло повлечь за собой серьезные проблемы. Я предполагаю, что этим человеком был Пауль Шмидц Фойд, член СДАП и СС с 1933 года, который в марте 1941 года был назначен начальником уголовной полиции Мюнхена. Почему я так думаю, помимо того, что совпадает фамилия? Дело в том, что до этого в течение двух лет Шмидц Фойд занимал аналогичный пост в Праге, в протекторате Богемии и Моравии. А от Праги до Коматау примерно час езды. То есть, это город по соседству. Кроме того, Покорный на допросе сказал, что Шмидц Фойд был не единственным эсэсовцем, который к нему обращался. И можно предположить, что он имел определенную репутацию деликатного и хорошего специалиста в этих кругах. И когда Шмидц Фойд заболел, обнаружил свою болезнь, он решил съездить куда-нибудь подальше, к проверенному доктору, чтобы никто об этом не узнал, но излечился. Вот. Что касается осведомленности Шмидц Фойда, то она была очень высока. Он входил в кадровый костяк РСХА, и в его биографии прослеживаются связи с высокопоставленными нацистскими офицерами, которые выполняли особые поручения на Востоке. В частности, в 1937 году Шмидц Фойд занимал пост заместителя шефа прусской земельной уголовной полиции, а его непосредственным начальником был Артур Небе. Это будущий командир Айнзацгруппы Б на Востоке. Вот с такими связями и положением Шмидц Фойд мог знать очень многое, включая и факты лучевых экспериментов и назначение полицейского штаба для работы на Кавказе. Конечно, стопроцентно считать, что именно он беседовал с автором письма Гиммлеру, нельзя, но я считаю, что существует очень высокая вероятность этого. А вот то, что касается объяснений данных покорным по поводу своей мотивации, то в этом как раз есть серьезные сомнения. Вот. Дело в том, что гораздо логичнее предположить иное. Действительно, с приходом нацистов, точнее, с аннексией Судет, да, с распространением нацистской власти на регион проживания покорного, его жизнь стала заметно хуже. Ну, во-первых, ему припоминали постоянно брак с еврейкой, немедленно возникли имущественные претензии, потому что формально даже половина дома, в котором он жил, продолжала принадлежать его жене, и ее хотели конфисковать, как собственность еврейки. Покорный был вынужден пойти на казуистические усилия для того, чтобы оставить эту собственность у себя. Он заявил, что в течение уже многих лет тратит деньги на содержание этой половины дома. Его жена ему сильно задолжала, и вот в счет этих долгов он хочет эту собственность себе забрать. И он таки ее отсудил. Вот. Ну, у него были и другие проблемы. Обыграл свою рощу детей, отправил в Англию. С Англией война началась. Неблагонадежная. Его даже не призывали в армию до 1942 года. В 1942 году был эпизод, правда, известный только с его слов, но он тоже, в общем, на многое проливает свет. В 1942 году его жена звонила ему из Праги, она жила в Праге, и просила приехать, попытаться помочь ей, потому что ей угрожал концлагерь, конечно, как еврейке. И он вроде бы собрался к ней ехать, но к нему домой пришел нацистский офицер, который заявил ему, что если он поедет на встречу с женой, то его расстреляют. И он никуда не поехал. Потом пошел в армию, ну, служил в вермахте, соответственно. Ну, и суд, хотя и оправдал его в конечном итоге, потому что выяснилось, что он не принимал никакого участия в поисках вот этого способа массовой стерилизации, но, конечно, общим мнением на суде было то, что покорный пытался таким образом, вот этим фактом своего письма, заявить о своей лояльности и преданности фюреру и рейху. Потому что вокруг него сгущались тучи, хотя сам покорный это отрицал. Он говорил, что вот, да, там были ко мне претензии, но с 40-го года все это утихло, и наоборот, поскольку всех врачей призвали на фронт, моя практика росла, дела шли хорошо и так далее. Но жена еврейка никуда не девалась, это уже отменить было невозможно, дети тоже были в Англии, это тоже отменить было невозможно. И поэтому, несмотря на то, что клиентура росла, положение Фойта оставалось неустойчивым. И я думаю, что у него были все основания каким-то образом пытаться заявить о себе как о верном сыне Рейха. Вот, и я думаю, что он это сделал. Это, конечно, домысел, на 100% мы знать этого не можем, но, на мой взгляд, именно это объяснение его действий выглядит наиболее реалистично. Итог суда, как я уже сказал, был благоприятен для покорного, его освободили, не осудили, он продолжил медицинскую практику и больше к нему никаких претензий не предъявлял никто.
Я думаю, что на фоне остальных людоедов это было настолько незначительно, что всем было просто плевать.
Это так, но тем не менее, вот сама история меморандума покорного, на мой взгляд, она очень красноречиво, потому что она показывает, что действительно поиски способа быстрого и незаметного способа массовой стерилизации были одним из магистральных направлений эсэсовских исследований. Именно эти исследования наиболее поощрял Генрих Гиммлер. Они были для него очень важны. И более того, о них были осведомлены нацистские, крупные нацистские чиновники. О них говорил и Брандт, о них показывал и Таубок. И вот история со Шмидтсфойтом, она тоже важна, если бы, ну, если она подтвердится, но я считаю, что она реалистична, да, мы бы могли с уверенностью утверждать, что и в более низших кругах СС о планах сократить славянскую рождаемость были осведомлены уже в 1941 году. Нацисты же ожидали победы в 1941 году, поэтому они свободно об этом говорили. Я думаю, что есть много свидетельств о том, что о планах геноцида разговоры шли. Это не был секрет какой-то. Об этом говорили, пересказывали друг другу слухи. А некоторые и не слухи, а некоторые пересказывали и точную информацию, полученную там на разных совещаниях. Поэтому заключение Нюрнбергского трибунала по делу врачей, как я считаю, абсолютно точно охарактеризовало направление, вот цель этих поисков по массовой стерилизации. В заключении звучит такой вывод. Нацисты искали самые научные и наименее очевидные способы истребления крупных человеческих масс, как путем непосредственного убийства, так и путем лишения их возможности иметь потомство. Они разрабатывали новую отрасль медицины, которая дала бы им научные инструменты для планирования и осуществления геноцида. Думаю, что вот это абсолютно точная формула, к которой ничего нельзя не прибавить, из которой ничего нельзя убавить. Это действительно так. И этот геноцид был бы направлен в первую очередь против нашего народа.
Вопрос. А вот я в детстве помню, брат мой старший читал книжку Бориса Полевого «Нюрнбергский эпилог». Это, так сказать, художественное повествование о том, что там было. А сами материалы процессов, они у нас изданы, не изданы?
У нас изданы материалы главного Нюрнбергского процесса.
В трех томах?
Да? Нет, по-моему, больше? Там больше томов. Больше томов, да.
Заслуживает прочтения?
Обязательно, конечно. Вот. Но, как я уже сказал, помимо главного процесса было еще 12 дополнительных. Конечно.
А эти на Западе изданы?
Не все. Не все издано далеко. Например, не изданы документы процесса по Einsatzgruppen. Вот, к счастью для нас, медицинские документы, документы по медицинскому процессу были оцифрованы юридической школой Гарварда и выложены в открытый доступ, с ними есть возможность поработать. С процессом по Einsatzgruppen сложнее, а он очень много материала содержит для изучения истории нашей страны. Да?
Einsatzgruppe – это то, что в России ошибочно именуется зондеркомандой.
Да? Не, Einsatzgruppe, сейчас объясню, Einsatzgruppe – это специальное подразделение, которое состояло из эсэсовцев, офицеров СД и полиции, которая была предназначена для истребления особо опасных врагов Рейха, к которым в первую очередь относились комиссары и евреи, как в тылу, так и на линии фронта. Вот на линии фронта действовали зондеркоманды, а в тылу действовали айнзацкоманды. Грубо говоря, айнзацгруппа, она делилась на зондеркоманду и айнзацкоманду. Вот, зондер.
И те, и другие занимались ликвидациями.
Да, да, и те, и другие. Но это немногочисленные, немногочисленные формирования, которые в целом состояли из около 1000 человек. Вот. Но натворили они страшного много. Очень много. И, конечно, было бы интересно познакомиться с материалами процесса по Einsatzgruppen. Вот, и я планирую этим заниматься, и, может быть, в следующем году удастся опубликовать эти документы.
Круто. Ждем с нетерпением.
Да, спасибо большое.
Повторюсь, фестиваль у нас 12 числа, линк под роликом, заходите, интересуйтесь. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Ильич.
До новых встреч.